Работает? Раз, работает. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас, мне кажется, с уникальным российским праздником Старый Новый Год. Мне кажется, никто больше, кроме нас, не празднует Старый Новый Год. То есть такой очень специфический праздник. Так что со Старым Новым Годом все. Вот на Старом Новом Годе праздники закончились. К сожалению, приступаем к работе. И сегодня мы начинаем новую серию бесед. Мы будем говорить с вами о видении нашей церкви, о целях, о задачах, о том, к чему мы призваны как община и как мы собираемся притворять эти, как мы собираемся притворять наше призвание в жизни. Наша церковь была образована в центре города. Наша церковь появилась в центре города. И несмотря на то, что довольно длительный период наша церковь не была в центре города, то есть мы вернулись сюда, в центр, где-то только 5 лет назад, тот факт, что мы были основаны в центре, заложил определенный ДНК в нашу церковь. Мы, как можно понять из нашего названия, да, то есть Московская библейская церковь, с самого начала мы рассматривали наше служение, рассматривали целевую аудиторию нашего служения весь наш город. Мы не думали, не смотрели на себя, как на церковь, которая принадлежит только одному району. Мы не рассматривали себя, как церковь, которая находится только в одном районе, даже тогда, когда мы были на окраине Москвы. Даже тогда, когда мы были в спальном районе, мы все время смотрели на себя, как церковь этого города. Церковь, которая смотрит на этот город, как на ее родной дом. И когда мы вернулись в центр города, для нас это было вполне естественно. Это было возвращение к нашим корням, возвращение к тому, с чего все началось. Церковь в центре города. Что значит быть церковью в центре города? Что значит рассматривать город, рассматривать всю Москву как свою целевую аудиторию? Мы смотрим на это не только с точки зрения того, что мы находимся физически в центре города. Мы смотрим на то, что мы церковь в центре города с городом в нашем сердце. Церковь в сердце города с городом в сердце. И на протяжении ближайших 5 недель мы будем говорить с вами о том, каким образом видение церкви, ее задачи, ее цели преломляются в нашей жизни, каким образом они влияют на нашу жизнь, каким образом они формируют наш образ жизни, потому что церковь – это не здание, это не то место, где мы собираемся. Церковь – это мы с вами, это люди, которые образуют эту церковь. И наше видение, оно преломляется в индивидуальных жизнях всех тех, кто приходит на богослужение, всех тех, кто участвует в наших дискуссионных группах, всех тех, кто образует нашу церковь. Сегодня мы начнем разговор с вами об этом, с нашего социального служения. Давайте сейчас в почтении Господа снова его встанем и прочитаем Евангелие от Матфея, 25 главу, начиная с 34 стиха по 46. Это отрывок, в котором Иисус приводит притчу, которая призвана отразить конец времен. И в этой притче он рассказывает о том, что будет в самом-самом конце. Царь в этой притче – это сам Господь Бог, царь – это Иисус Христос. И здесь Иисус открывает нам то, чего Он хочет от каждого из нас. «Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону, «Придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира, потому что я был голоден, и вы накормили меня». Я хотел пить, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приютили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в темнице, и вы пришли навестить меня. Тогда праведные скажут: Господи, когда это мы видели тебя голодным и накормили тебя? Когда ты хотел пить, и мы дали тебе напиться? Когда мы видели тебя странником и приютили тебя, или видели нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и навестили тебя? Царь им ответит: говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне. Тогда он скажет и тем, кто будет по правую сторону: идите от меня, проклятый вечный огонь, приготовленный для дьявола и его ангелов, потому что я был голоден, и вы не накормили меня. Я хотел пить, и вы не напоили меня. Я был странником, и вы не приютили меня. Я был наг, и вы не одели меня. Я был болен и в темнице, и вы не навестили меня. Они тоже спросят: Господи, когда это мы видели тебя голодным, или когда ты хотел пить, или был странником, или нуждался в одежде, или был болен, или в темнице, и мы не помогли тебе? Он им ответит: говорю вам истину, все, чего вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали мне. И они пойдут в вечное наказание, а праведники – в вечную жизнь. Давайте помолимся. Господь, Духом Твоим Святым наполни нас. Покажи нам не просто значение этого отрывка, но обличи нас, Господь. Покажи нам, когда мы не напоили Тебя, когда не накормили Тебя. Покажи, когда они приютили Тебя, покажи, когда они посетили Тебя. Господь, измени наши жизни. Сделай так, чтобы с сегодняшнего дня мы проявляли внимание к Тебе, чтобы с сегодняшнего дня мы заботились о Тебе, чтобы с сегодняшнего дня мы делали для одного из наименьших братьев Твоих то, чего Ты хочешь от нас. Измени наши сердца, измени наши жизни. Не дай нам уйти сегодня такими же, как мы пришли. Пусть Дух Твой Святой обличает, укрепляет, наполняет нас. Пусть Дух Твой Святой направляет нас к Твоему служению во славу Твою. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении этих ближайших 5 недель мы будем с вами смотреть на весьма практические аспекты нашего видения. То есть мы будем говорить не просто о том, к чему мы призваны, не просто говорить о наших целях, не просто говорить о наших задачах. Мы будем смотреть на то, как это преломляется в жизни каждого из нас. Мы увидим сегодня, например, с вами о том, что когда мы служим Христу в нашем городе, в Москве, когда мы благословляем город нашим служением, мы на самом деле благословляем Христа. Это социальное служение, к которому мы призваны. Когда мы помогаем городу разглядеть, как близко Христос от каждого из нас, как близко Христос к людям, как близко Христос к нашим коллегам, как близко Христос к тем, кто не верит, отрицает Его, мы благовествуем. Мы будем говорить с вами о том, как мы помогаем тем, кто доверил свою жизнь Христу, становиться ближе к Нему, расти в Его познании, расти в понимании того, кто такой Христос. Мы будем говорить с вами о том, как мы привлекаем людей в общение, в нашей общине. То есть мы не просто говорим о благовестии, мы не просто говорим о социальном служении, мы проводим время вместе, мы ходим друг к другу в гости, мы общаемся. Это человеческое, теплое, искреннее общение. Вот о таком человеческом, теплом, искреннем общении, в которое может вливаться каждый из нас, мы будем говорить с вами. Наконец, мы закончим с вами тем, что мы провозглашаем присутствие Христа. То есть наше поклонение не заканчивается в воскресенье. Мы поклоняемся Богу каждый день. Мы поклоняемся Богу нашими жизнями. Мы поклоняемся Богу тем, как мы работаем. Мы поклоняемся Богу и провозглашаем Его присутствие в этом мире каждый день. При этом вот эти 5 целей являются не какими-то отдельными целями, они все взаимосвязаны. На протяжении всего этого времени мы увидим с вами, что все эти цели находятся в равновесии. И это не только 5 целей церкви, это 5 целей жизни каждого человека. Это 5 целей жизни каждого христианина. Любой, доверивший свою жизнь Богу, должен держать эти вещи в своей жизни в равновесии. Поэтому мы будем говорить не просто о видении церкви, мы будем говорить о том, каким образом эти цели преломляются в нашей жизни и как каждый из нас может держать их в равновесии. Начинаем мы все это, начинаем мы наш разговор с социального служения. Социального служения, в котором можете записать себе сейчас. Мы церковь с городом в сердце благословляют город служением Христу. Мы служим Христу в этом городе, но являемся благословением для нашего города. Тем самым мы проявляем первое послушание Христу, мы проявляем послушание нашему Господу тем, что мы служим этому городу. Второе. Мы напоминаем себе о своей беззащитности без Христа. Можете записать, что мы беззащитны без Христа, мы беспомощны без Христа. Мы напоминаем себе о том, что без Христа мы беспомощны. Третье. Мы рассказываем делами о нашей вере. Мы не только рассказываем словами, но мы рассказываем нашими делами о том, во что мы верим. И, наконец, последнее. Мы прославляем Христа всей своей жизнью. Мы прославляем Христа всей своей жизнью. Первое. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы проявляем послушание Богу тем, что мы делаем. Апостол Павел в своем послании церкви в Эфесе пишет: «Бог все покорил под ноги Христа, поставил Его в надыку всего главой церкви». То есть, когда мы говорим с вами о том, что мы церковь с городом в сердце, мы начинаем все-таки с того, что мы церковь, чьей главою является Христос. Потому что Христос является главой нашей церкви, потому что Он является нашим господином. Мы служим городу, мы проявляем послушание Ему. В притчах мы читаем с вами о том, что милосердный к бедным одалживает Господу, и Он наградит его за сделанное. И именно об этом говорит наш Спаситель, когда Он говорит о том, что «Я был голоден, и вы накормили меня, я хотел пить, и вы напоили меня». Мы служим городу из нашего послушания Богу, из нашего послушания Ему. Если вы записываете сейчас в бюллетенях, вы можете записать, что потому что Христос является главой церкви, в сердце церкви живет город, которому она служит, Господь из любви своей. Из любви своей привлекает нас к служению нашему городу, точно так же, как отец, который хочет разделить со своим сыном то, что он делает, как отец хочет разделить, не знаю, свое хобби, свое дело, свои вещи, которые ему дороги. Точно так же и Господь Бог вовлекает нас в служение, потому что Он любит нас, потому что Он наш любящий Отец. То есть проявление послушания – это не просто проявление послушания Господину нашему, но это проявление послушания любящему Отцу, который хочет разделить с нами то, что делает Он. И это не просто проявление послушания, когда Господь из любви нас вовлекает, Господь благословляет нас. Когда мы благословляем город, когда мы делаем шаги веры, когда мы начинаем служить нашему городу, мы вдруг замечаем, что мы получаем намного больше, чем мы отдаем. Господь благословляет нас тогда, когда мы благословляем наш город. Тогда, когда мы проявляем послушание к Богу, Господь благословляет нас. Начинается все именно с этого. Джонатан Эдвардс в своем эссе об обязанности христианина выполнять свой долг служения нищим пишет: «Эта обязанность дана церкви как абсолютная заповедь. На ней постоянно настаивает Слово Божие. Если другая заповедь, сформулированная яснее, безапелляционнее, насущнее, чем заповедь заботиться о нищих». Это наш священный долг. Мы должны это делать. Если мы этого не будем делать, то нам не стоит ждать, что кто-то другой будет этим заниматься. Это наш священный долг, это наша обязанность. Мы проявляем послушание тогда, когда мы вовлекаемся в социальное служение. Мы проявляем послушание Господу тогда, когда мы служим сиротам, нищим, беженцам. Это наш священный долг. Поступаем ли мы так? Послушны ли мы Христу сегодня? Участвует ли каждый из нас в какой-то социальной инициативе? Делаем ли мы это или нет? Потому что церковь сердцем в городе служит Христу в этом городе. Церковь с городом в сердце служит Христу в этом городе. Она обязана это делать. Поступаем ли мы так или нет? Второе. Удивительно, что в этом отрывке удивлены все. А праведные удивляются тому, что Христос говорит: «Вы позаботились обо мне», и они удивляются, когда мы это сделали. Неправедные, с другой стороны, тоже удивляются. Они говорят: когда мы не позаботились о тебе? Почему удивляются праведные? Давайте попробую привести такой пример. Представим себе, что мои родители позвонили мне, они приболели и попросили меня съездить в магазин и купить им что-то. Естественно, я съезжу в магазин, естественно, я им что-то привезу, естественно, я позабочусь о моих родителях, потому что я их люблю. То же самое сделаете вы. Если ваши родители обратятся к вам за помощью, если они попросят вас привезти, не знаю, хлеба, там, картошки, еще чего-то, вы сделаете это. Для вас это естественно. И вот представьте себе, что в тот момент, когда вы это сделали, в тот момент, когда вы съездили за продуктами к вашим родителям, вдруг вы выходите из дома ваших родителей, разверзаются небеса, и с небес слышен голос: «Спасибо». Кроме страха, кроме мыслей о том, что не нужно все-таки было есть вот этот вот салат оливье на празднике с просроченным майонезом, у вас наверняка будет удивление. За что? За что мне благодарить? Я сделал то, что естественно. Я сделал то, что сделал бы любой человек. Я не сделал ничего сверхъестественного. Господи, за что ты меня благодаришь? Вот то же самое проявляют праведные. Они не замечают того, что они сделали. Они не замечают того, что они сделали что-то сверхъестественное. Почему? По одной простой причине. Они помнят о своей беспомощности. Они понимают, что в другой ситуации они могли бы оказаться на месте этого человека. Другими словами, они не смотрят сверху вниз. Они не смотрят о том, что да, вот мы, люди, у которых все хорошо в жизни, решили кому-то помочь. Они смотрят на это: нет, это естественно, потому что мы могли бы оказаться в этой же ситуации. Потому что если бы не благодать Христа, мы были бы в таком же положении. Из-за этого они умудряются претворить то, к чему призывает Господь в своей Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Иисус говорит, смотрите, не выставляйте свою праведность на показ, иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. Когда даешь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в синагогах и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает твоя правая рука. Пусть твоя помощь будет тайной, тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда мы читаем этот отрывок, мы все время думаем о том, что, Господи, как сделать так, чтобы моя левая рука не знала, что делает моя правая рука, потому что они все время общаются друг с другом через мою голову. Они все время соединены моей головой. Я знаю деньги, которые я отдаю. Я считаю деньги, которые я отдаю. Как сделать так, чтобы я не замечал этого? Не отделять себя. Помнить о своей беспомощности. Помнить о своей прежде всего, если вы записываете, запишите себе сейчас, помнить прежде всего о своей духовной беспомощности. О том, что без Христа, без взаимоотношений с Ним, без доверия Ему мы никогда бы не смогли обрести рай. Апостол Павел в послании Римлянам пишет, когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы помогаем тем, кому особенно нужна помощь, мы говорим, проявляем, как раз напоминаем себе о том, что духовно мы никогда бы не смогли завоевать рай. Мы никогда бы не могли завоевать прощение. Мы никогда бы не могли получить прощение духовно. Мы беспомощны без Бога. И когда мы помогаем тем, кто физически беспомощен, мы напоминаем себе об этом состоянии. Мы напоминаем себе о том, что все приходят к Богу даром, по благодати, просто так. Второе. Мы напоминаем себе о нашей физической беспомощности. О нашей физической беспомощности. Я знаю, когда мы сталкиваемся с вами с нищими, с бомжами, когда мы сталкиваемся с вами с людьми в доме престарелых, где-то в глубине души все равно у нас есть вот эта вот мысль о том, что ну, со мной этого не будет. Я не скачусь к этому положению. Я не допущу того, чтобы в моей жизни это произошло. Я не поругаюсь так со всеми моими родными, чтобы в конце жизни оказаться в доме престарелых совершенно беспомощным. Этого не будет в моей жизни. Я не опущусь на дно так, как опустились люди, которые просят милостыню на улице. Этого не будет в моей жизни. И даже если бы наша стартовая позиция была бы в детском доме, мы думаем о том, что, конечно же, мы бы смогли преодолеть все те трудности, все те проблемы, с которыми сталкиваются сироты, и мы бы смогли заработать себе достойную жизнь. Но каждый из нас в нескольких шагах от этого беспомощного состояния. Не говоря о том, что если бы наша стартовая позиция была другой, если бы в нашей стартовой позиции, в нашей жизни не было бы родителей, не было бы людей, которые ободряли нас, не было бы людей, которые говорили бы нам о том, что они верят в нас. Что если этого бы не было? Что если бы каждый день, наоборот, нам говорили о том, что ты не сможешь, у тебя не получится, ты закончишь так же, как твои родители, ты сопьешься? Что было бы тогда? Смогли бы мы выдержать вот этот вот постоянный гнет? А что, если бы у нас были определенные генетические предрасположенности, которые мы унаследовали от наших родителей? Предрасположенность к алкоголизму? Что тогда? Что, если бы школа, в которой мы учились, была бы совсем другой? Что тогда? Как бы повернулась наша жизнь тогда? Есть очень хорошая русская поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Поговорка, которая напоминает нам о том, что все мы, могли бы оказаться в этой ситуации. А поэтому, когда мы помогаем людям, мы делаем это не как небожители, не как люди, у которых все совершенно, не так, как люди, у которых все идеально, не так, как люди, у которых все настолько хорошо, что теперь они могут даже позволить себе помочь тем, кому нужна помощь. Но как люди, которые являются частью этого общества. Как люди, которые понимают, что если бы не Господь, если бы не Его милость, если бы не Его благодать, я мог бы оказаться в этой же ситуации. Мы не отделяем себя от нашего города. Мы не отделяем себя от всех слоев в нашем городе, включая тех, кому особенно тяжело. Мы часть этого. Мы часть этого общества. Помним ли мы об этом? Помогая ближним, ощущаем ли мы это чувство превосходства от того, что я теперь могу помочь кому-то? Или наоборот, помогая ближним, мы напоминаем себе о своей духовной беспомощности, что без Бога моя бы жизнь была совсем другой. Что без Бога моя бы стартовая позиция была совсем другой. Напоминаем ли мы себе об этой беспомощности или нет? Потому что церковь с сердцем в городе служит городу, благословляет город тогда, когда она служит Христу. Третье. Мы рассказываем о своей вере, когда мы служим нашему городу. Все то, что происходит, все то, что мы прочитали с вами в этом отрывке, является публичным. Это то, что происходит в конце времен, когда наши тайные добрые дела или наши тайные злые дела становятся явным, когда ко всему этому привлекается внимание. Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону, «Придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира». Исаия пишет, «Предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда воссияет во тьме твой свет». Когда Христос в своей Нагорной проповеди говорит о том, что мы соль земли, о том, что мы свет миру, о том, что мы город, который находится на вершине горы, город, который невозможно сокрыть, Он говорит именно об этом. Он говорит о том, что когда мы начинаем служить нашему городу, город замечает это. Люди вокруг нас замечают это. Все обращают внимание на то, что мы делаем, на самом деле то, что мы должны делать. И люди могут не соглашаться с нами. Люди могут не соглашаться с нашим богословием. Люди могут не соглашаться с тем, что мы, с тем, кем мы считаем Иисуса Христа. Люди могут не соглашаться с тем, что мы верим, что спасение возможно только через Иисуса Христа. Люди могут не верить в рай и ад. Но они ценят. Они не могут не ценить. Они не могут не ценить того, что церковь делает то, что церковь делать должна. И вот здесь очень важное замечание. Наверняка вы слышали эти слова. Проповедуй всегда, и если необходимо, используй слова. Мы не знаем, кто это сказал. Потому что все те, кому эти слова приписываются, они этого не говорили. Августин этого не говорил, Франциск Ассизский этого не говорил. Мы не знаем, кто это сказал. И по большому счету, это неправда. Потому что слова нужны всегда. Дела веры не заменяют слова. Дела веры не заменяют слова о вере. Дела веры подразумевают слова о вере. Они требуют слова о вере. Нам нужно рассказывать, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы мы были просто вот такими замечательными, такими хорошими. Мы просто живем своей верой. Окружающие нас это замечают. Они понимают, что что-то здесь не так. Они понимают, что не бывает таких хороших людей. Приходят к нам, спрашивают нас, скажи, пожалуйста, а как ты стал таким хорошим человеком? И вот в этот момент мы им отвечаем, приходи в Московскую библейскую церковь, узнаешь. То есть, как бы так вот, чтобы люди сами узнали? Как бы так вот, чтобы люди сами спросили? И при этом оправдание, которое мы всегда используем, мы говорим о том, что я просто не хочу лицемерить. Жить в соответствии со своей верой – это естественное последствие того, что мы спасены. Не лицемерить – это минимальное требование. Это минимальное требование. Это когда мы говорим о том, что я просто не хочу лицемерить, это сродни тому, чтобы, вот представьте себе, да, что я выхожу проповедовать, и я говорю о том, что, вы знаете, я буду изо всех сил стараться не ругаться матом во время проповеди за кафедрой. И поэтому, пока вот я не уверен, что у меня будет получаться, я не буду вам говорить о Христе. Ваша естественная реакция на это будет, подожди еще раз, не ругаться матом во время проповеди, это как бы базовая данность. То есть, если у тебя даже такие мысли возникают, тебе не надо как бы выходить вперед. Это базовая данность, это минимальное требование. Не лицемерить – это минимальное требование. Это минимальное последствие. Минимальное. То есть, это не какой-то высокий стандарт, это минимальное требование. Все мы должны это делать. И нам нужно к говорить о Христе? По двум причинам. Первая причина. Если люди на самом деле заметят о том, что вы замечательный, потрясающий, великолепный человек, который помогает ближнему, который вот сердце у него кровью обливается, когда он видит нищего, когда он видит сироту, когда он видит бабушек, дедушек в доме престарелых, еще что-то. Люди не думают о Христе. Они не думают о Христе в этот момент. Они думают о том, что вы замечательный, потрясающий, хороший человек, которому повезло в жизни. Ну, вот вы просто такой замечательный, хороший человек. Вам повезло с родителями. Вам повезло в подростковом возрасте, что вы не наломали дров так, как наломали дрова они. Вам повезло то, что потом в студенческом возрасте вы не наломали дров. Вам повезло с тем, что у вас такая замечательная жена, такой потрясающий муж или еще что-то. Вам повезло с тем, что у вас есть такая работа, которая позволяет вам помогать ближнему. Вам повезло. Все. Они не знают вашей жизни. Точно так же, как и вы не знаете их жизни. Они просто думают, что вам повезло. И поэтому нам необходимо говорить людям. Нам необходимо говорить людям, что я помогаю, я участвую в этом служении не потому, что я такой хороший человек. Не потому, что у меня сердце кровью вот настолько обливается, что я сам по себе участвую в этом служении. Потому что, давайте честно, у всех нас без Христа сердце кровью обливается ровно настолько, чтобы не прислушиваться к Нему, чтобы проигнорировать Его, чтобы сказать, что, ну, бывает. Но не думай об этом. У всех нас. И поэтому нашим друзьям очень важно увидеть, что мы находимся в ровно таком же положении, как они. Более того, зачастую мы намного хуже, чем они, потому что есть люди, которые не верят в Христа, есть люди, которые не знают Бога, есть люди, которые делают очень-очень-очень-очень много, намного больше, чем мы для нашего города. Они на самом деле сами по себе хорошие люди, не плохие, а мы нет. То есть мы смотрим на наших друзей не с чувством морального превосходства. Наоборот. Мы смотрим на них снизу вверх. Вы делаете это, потому что вы хорошие люди. Мы это делаем, потому что мы верим в Христа. Мы это делаем, потому что Христос нас побуждает к этому. Мы это делаем, потому что Он меняет нас. А сами по себе мы игнорируем. Вторая вещь. Почему нам нужно говорить о нашей вере? Почему нам нужно говорить о нашей вере, когда мы служим нашему городу? И нужно говорить не просто индивидуально. Нужно объяснять не просто индивидуально, что я участвую в чем-то, а нужно говорить с точки зрения церкви. Потому что в конечном итоге, даже если мы рассказали человеку, даже если человек прислушался, даже если человек услышал нас, человек все равно думает, бывает. Ну, вот такой вот чудак. Вот так вот у него жизнь устроена. Вот так вот он верит. Ну, бывают исключения из правил. Ну, бывают странные люди. Ну, вот еще один странный человек. Кто-то марки коллекционирует, он ближнему помогает. Ну, хорошо, хотя бы доброе дело делает. А когда они видят одного, второго, третьего, когда они видят 10 человек, 100 человек, каждый из которых служит городу, они начинают задумываться. Они начинают задумываться о том, что, наверное, это не просто исключение из правил, наверное, это какое-то правило, о котором я просто не знаю. Наверное, есть община, которая так живет, и, может быть, я с ними не согласен, и, может быть, я не разделяю их ценности, и, может быть, я не все понимаю из того, что здесь происходит, но меня тянет в эту церковь, меня тянет к этим людям. Я хочу быть частью того, что делают они, я хочу быть частью того, как они служат своему городу, я хочу быть частью этого. Вот поэтому дела веры не заменяют, а подразумевают слова о вере. Да, добрыми делами мы рассказываем нашему городу о нашей вере, но мы должны говорить о нашей вере в том числе. Когда мы помогаем людям, когда мы помогаем тем, кто особенно нуждается в нашей помощи, рассказываем ли мы о том, почему мы это делаем? Помогаем ли мы им увидеть, что мы делаем все это не потому, что мы такие хорошие люди, а потому что мы церковь? Потому что мы спасены благодатью. Потому что Христос наш Господь. Говорим ли мы о нашей вере? Или предпочитаем молчать?
просто делая то, что должны. Церковь с городом в сердце служит своему городу. Она служит Христу, и она благословляет свой город своим служением. Давайте сейчас познакомимся с двумя людьми из нашей церкви. На протяжении всех пяти недель мы будем не просто говорить о нашем видении, мы будем знакомиться с людьми в нашей церкви, которые участвуют в том или ином служении, для того, чтобы мы могли увидеть, каким образом видение нашей церкви преломляется в жизни этих людей. Я хочу попросить Петра и Ирину выйти вперед. Мы приготовили стульчики для вас. Вот это будет ваш микрофон. Давайте начнем просто со знакомства. Расскажите о том, откуда вы родом, потому что не все коренные москвичи, да?
Всем добрый день. Спасибо, что, так сказать, удостоились такой чести быть интервьюированными пастором Константином. Меня зовут Петр, это моя супруга Ирина. Мы с 16 года вместе с вами. Собственно, территориально мы проживаем в Химках Московской области, так что добро пожаловать.
В Химки?
Куда угодно.
Куда угодно. Ну, Ирина при этом не из Москвы, да?
Да, я в Москву приехала 14 лет назад, я родилась в Санкт-Петербурге, и так получилось, что жизнь меня по работе привела сюда. Здесь же мы уже с Петром познакомились, и здесь же стали ходить в церковь. На самом деле мы, наверное, не 16 года, а раньше сюда ходим, потому что мы 2 года ходили в церковь, ни с кем не знакомились, ни в чем не участвовали, просто присматривались. И проходив вот так вот 2 года, мы в конце концов решили, что ну все, это мы для себя поняли, это наша церковь, мы хотим уже наконец знакомиться с людьми и как-то проявить участие в делах. И, соответственно, что называется, вышли из подполья, и теперь мы знаем много людей из церкви, вы знаете нас.
То есть на всякий случай нормально оставаться в подполье, не обязательно оставаться 2 или 3 года, но это нормально, то есть присматриваться можно. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы доверили свою жизнь Богу, вообще как пришли, в двух словах.
Ну, в двух словах, если совсем в двух словах, это, можно сказать, не сразу.
Ну, я понял уже, да, что вы 2 года присматривались к церкви.
Ну, это, так сказать, можно издалека. Если, так сказать, копнуть из источников, то был убежденным октябренком и пионером, активно спорил с бабушкой, что Бога нет, и, так сказать, базируясь на решениях партии и все прочее, бабушка ухмылялась, знала свое дело туго, молилась перед едой и смотрела на меня.
От комсомольцем был?
Ну, обязательно. Все дальше, да. Но
не,
до партии
я,
не
я,
дошел.
Например, не я, был,
то
есть я не
дошел. Но я возглавлял в комитете ВКСМ патриотическую работу. В армии не служил, да. Мне есть чем похвалиться. Вот. Ну, тем не менее, семя, посеянное бабушкой, сработало. В 19 лет был крещен. Соответственно, дух во мне производил работу. И благодарю Бога, что он достучался до меня, привел к активной фазе служения. В семье у нас эта тема вообще не принято было обсуждать. Религия была, ну, по праздникам, соответственно. Ну, свеча за упокой души, свеча за радость. Соответственно, вот все, что можно сказать. Среднестатистическая советская семья.
В начале жизни и в конце жизни.
Да.
То есть, когда тебя приносят в церковь, в принципе.
Ну да, выносят.
Да, да, приносят, сначала приносят, потом выносят.
Выносят, да. Ну, как-то так, да.
Да.
Ну, у меня, наверное, тоже не очень быстро был путь к Богу. Когда мне было 12 лет, у нас семейный знакомый съездил в командировку в Европу. Это было прям такое большое дело. Это была редкость тогда. И он в подарок привез нам книгу, Библию на русском языке. Никто в нашей семье ее читать не хотел. Мне как-то было неудобно, но вроде подарок, надо как-то попользоваться. И вот я решила, ну, я почитаю. Естественно, я начала с первых страниц, открыла Бытие, первую, вторую главу прочитала, и у меня возник вопрос, а зачем вообще наш Господь, зачем наш Бог создал? Я подумала, ну, вроде вот говорят, надо молиться, и он отвечает. Я думаю, дай-ка я помолюсь. Я помню, что я вот села такая, думаю, вот молюсь, Господи, если ты существуешь, скажи, пожалуйста, зачем ты нас создал? Тишина в ответ. Я второй раз думаю, сейчас еще помолюсь. Ну, Господи, вот если ты есть, скажи, зачем ты нас создал? Тишина. В третий раз я думаю, ну, сейчас последний раз молюсь, не ответит, значит, его нет. Я помолилась, и вот я вам клянусь, у меня в голове возник ответ из-за любви. И для меня было так очевидно, что это ответ от Бога. После этого я закрыла Библию. 3 года я ее не открывала. Но вот эта вот мысль у меня осталась в голове. Когда мне исполнилось 15 лет, понятно, что это подростковый период, и у меня были вопросы, наверное, как у всех подростков. В чем смысл жизни, зачем я живу, какая у меня цель, какие у меня ценности должны быть в жизни. А поскольку это были 90-е годы, то вокруг, конечно, было очень грустно, как-то бесперспективно и немножко страшно. Но к нам в школу пришла группа миссионеров. Они были из Англии, и, соответственно, они пришли на урок английского языка, и под эгидой «давайте пообщаемся на английском», они нам рассказали про Библию и про Бога, и пригласили ходить в клуб «Встречи после школы». Я начала ходить в этот клуб, мне очень нравилось все, что мне говорили про Бога, про Христа, про Библию, и больше всего, что меня поразило, миссионерская группа состояла из взрослых и из детей, ну, из подростков. Меня больше всего поразили отношения, которые у них были. Я видела столько любви, столько взаимоуважения, которого я не видела ни в школе, ни среди учителей, ни среди своих каких-то знакомых. Меня это так поразило. Я видела, что в них есть что-то, чего нет во мне и в окружающих меня людях. И мне очень хотелось понять, что это, и получить это. И в итоге я помолилась молитвой покаяния. Ни разу не пожалела с тех пор, 25 лет или 26 прошло. Благодарна Богу, что Он со мной.
Спасибо большое. Помогает. Когда вы пришли, вы уже сказали, да, что вы были 2 года в подполье, mm-hmm. ну, приблизительно, и у вас были опасения о том, чтобы начать служить, но потом вы начали участвовать в служении в Доме престарелых, который, ну, прямо скажем, то есть он не рядом с Москвой, да, то есть это не ближнее Подмосковье, не Новая Москва. Вы начали участвовать в служении, первого впечатления, да, то есть приветствовать людей. Что поменялось? Почему вы попробовали себя в этом? Как вообще произошел этот процесс?
Ну, наверное, это были вот мои опасения больше всего. Хотя, если честно, мне сейчас уже даже удивительно вспоминать, что у меня такие мысли были. А мне казалось, что то есть, как-то вот всегда, когда в работе ты или там в каких-то делах, всегда берешь на себя ответственность, это так много всего, и всегда боишься там подвести или как-то. Мы вообще 2 человека очень ответственные, да, то есть мы как отличники всегда, если что делаем, делать надо на 5. Поэтому мне казалось, что вот так вот мы ходим 2 года, да, вот в воскресенье пришли, потом ушли, как-то у нас своя жизнь. И мне казалось, что я сейчас взвалю на себя что-то, и не смогу это потянуть, или с меня будут требовать что-то такое. На самом деле, естественно, все совершенно оказалось не так, и теперь, вот по прошествии уже больше года, мы, что называется, вышли из подполья, стали общаться с людьми, стали ходить на группы изучения Библии, участвовать в этом служении, и стало понятно, что церковь — это на самом деле семья, в которой я себя очень хорошо чувствую себя. Поэтому у меня не может быть такого отношения, что это как вот, да, мы как христиане должны делать добрые дела, но это для меня совершенно не какая-то обязанность или обязаловка, и меня это никоим образом не напрягает. Это замечательное служение, в котором мы с удовольствием участвуем. У нас замечательная команда. Мы прекрасно вместе все, мне кажется, вот проводим время в этом служении. Бабушки, дедушки к нам привыкли, мы привыкли к ним, да, и у нас завязались какие-то отношения. Поэтому, честно говоря, это служение просто в радости и в удовольствии.
Ну вот насчет радости и удовольствия, да, может быть, Петр может рассказать эту историю про рыбу. Это, наверное, одна из моих любимых вообще историй в служении в Доме престарелых. То есть просто расскажи.
Ну, рыба, видимо, это такая нечто, библейский персонаж, который много mm-hmm. раз встречается, поэтому, наверное, как-то запомнился. Ну, собственно, как руки, ноги дошли у нас до рыбы, это, когда начали ездить, выяснили, что проблема с домашней едой очень актуальна. Люди просто забыли, как выглядит на вкус, на цвет домашняя еда. Ну и, соответственно, мы, скажу так, у меня есть небольшое хобби, я очень люблю готовить еду, ну, бесхитростную еду для дома, для семьи, для друзей. А тут вырисовалась компания 30 человек. Ну и, соответственно, мы там оливье, винегретики, шарлотки, там, котлетки, ну, все, что там можно. А люди говорят, это, конечно, все хорошо, но вот бы рыбу просто забыли. Ну, соответственно, чего? Купили 7 килограмм рыбы после работы в пятницу.
7 килограмм рыбы – это сколько было противней? И как пахла кухня после этого?
Ну, это хорошо. Слава богу, вытяжка была нормальная, но, в принципе, как в Простоквашино. Если в Простоквашино было молоко, то у нас везде была рыба. Uh-huh. Либо размораживающаяся, либо уже зажаренная, либо уже сложенная. Ну, в общем, забавно. Ну, нас это сплачивает. Ну, соответственно, рыбу привезли, люди обалдели, сказали, мы просили чуть рыбы, а вы сколько привезли. Ну, в общем, они ели 2 дня. Самое главное, что вот недавно были, они говорят, слушайте, рыбу помним до сих пор, надо бы повторить. Но если руки дойдут,
повторим. То есть если кто-то хочет помочь ребятам с приготовлением 7 килограмм рыбы, там, взять на себя 3,5 килограмма рыбы, то подойдите после богослужения, пообщайтесь с ними. Смотрите, вы говорите о том, что вы отдаете. Да? То есть еще раз, ну, по времени сколько занимает поездка до дома престарелых? 2 часа?
Ну, полтора-два часа.
Полтора-два часа.
Да, Новая Рига там. Угу. Будет авария, можно и три часа постоять.
Да. То есть вы тратите достаточно много времени на то, чтобы съездить туда, вернуться обратно, время, которое требуется на приготовление рыбы и всего остального, это то, что вы отдаете. А что вы получаете? Что вы получаете от этого служения?
Да, Константин, спасибо, очень хороший вопрос, интересный. На самом деле, так вот с Ириной тоже обсуждали, получается, что мы отдаем о малое по сравнению с тем, сколько мы получаем взамен. Мы очень сильно подзаряжаемся от всего прочего, и это потрясающе от того, что видеть, как Бог работает в нас, и ну, видеть прекрасных людей. Хочу сказать, что вы замечательные люди. Хочу выразить вам благодарность. В декабре мы бросили клич, чтобы вы помогли бабушкам, дедушкам. Вы так активно откликнулись на это. Нас завалило подарками, нас завалило открытками. Мы все это раскладывали, перекладывали. Финансовая поддержка большая. Так что спасибо вам большое. Мы видим, как все это работает. Мы видим, как, когда мы приехали туда, мы увидели, что мы не одиноки, что есть люди, которые приезжают делать бабушкам, дедушкам маникюр, педикюр. Есть люди, которые делают им стрижки. Бабушки подкрашивают губы и ходят счастливы, и лежат, улыбаются. То есть это преображает людей, совершенно очевидно. Там, Максим, допустим, из нашей команды прекрасно отремонтировал комнату. Там все ходят, любуются, какая красивая комната. А Господь удивительные вещи творит, как вот эти цепочки выстраивает. Мы покупаем памперсы в интернет-магазине. Женщина, которая узнала, что мы, для чего мы это делаем, стала нам продавать это по смешной цене все. Потом она спросила, есть ли кто-то, кто занимается сайтами, а у меня был приятель, который сидел без денег, ну, у него золотые руки. В результате я их познакомил, он ей сделал сайт, она счастливая, как вообще не знаю что. Ну, а Денис заработал денег на ней. Так что причинно-следственные связи разрастаются со страшной силой. Ну, я уж не буду говорить про то, что в нашей команде образовалась семейная пара. Тоже почему бы нет, если бы они не начали ездить туда, как бы сложилась жизнь. Ну, может быть, тоже хорошо. Поэтому то, что говорил Константин, случайность это или закономерность решать вам, но мы знаем, что это работа Бога совершенно очевидна.
Хорошо, если кто-то, вот, может быть, Ирина как раз может рассказать, если кто-то хочет попробовать себя в этом служении, съездить с вами, как это сделать? То есть как попробовать свои силы, съездить один раз? Ну, пешком, на электричке, с вами в машине?
Вариантов несколько, да. Поскольку мы ездим на нескольких машинах, всегда можно кому-то из нас присоединиться, да, то есть довезем, отвезем, все нормально. Вариантов несколько. Можно, во-первых, молиться, да, молиться за это служение, молиться за нас, как за команду, чтобы Господь нас использовал, да, чтобы мы знали правильные слова, которые сказать, могли послужить людям, молиться за бабушек, дедушек, за их здоровье, за то, чтобы они приняли Христа в свою жизнь, поверили в Него. Можно просто приехать, да, попробовать пообщаться, если вам не страшно, да, это совершенно не страшно. У меня первые разы, я ужасно переживала, о чем мне вообще с ними говорить. Но в итоге они очень общительные, да, то есть они сами вас проинформируют про всю свою жизнь, да, то есть это совершенно очень спокойно и легко происходит. Можно участвовать финансово, вы можете поддержать, поскольку мы всегда от церкви привозим памперсы и пеленки, да, то есть в этом можно поучаствовать, вы либо сами можете купить, либо там денежку передать им, мы купим для них. Можно по хозяйственной части поучаствовать, да, когда мы приезжаем, если вы считаете, что вам может быть немножко страшно или сложно говорить с людьми, вы всегда можете чем-то помочь, да, там либо мебель передвинуть, принести что-то, да, либо окна помыть, всегда можно что-то сделать. Еще можно, если вы умеете готовить, да, можно что-то приготовить или спечь к чаю, потому что, как правило, мы что-то с собой из еды привозим или покупаем. Вот такие простые способы.
Ну и да, 7 человек, каждый по килограмму рыбы запечь, то есть на следующий раз. Спасибо большое, ребят, спасибо большое за ваше служение. Давайте поблагодарим Петра и Иру. После богослужения можете подойти к ребятам, задать вопросы о том, как принять участие в этом служении, о том, что можно сделать, о том, что можете сделать именно вы, о том, когда они поедут в следующий раз в Дом престарелых, для того, чтобы, если хотите, можете присоединиться к нам в этом служении, к нашей замечательной команде. Последнее. О чем бы я хотел поговорить сегодня, это то, что когда мы служим городу, мы прославляем Христа. Я совершенно не случайно выбрал этот отрывок сегодня, потому что в этом отрывке наиболее ярким образом видно, что Господь ассоциирует себя с нищими. Господь ассоциирует себя с угнетенными. Господь ассоциирует себя с теми, кому особенно нужна помощь. И это совершенно удивительно. Потому что ни один Бог, ни одно божество, ни один идол не ассоциировал себя с угнетенными. Только Господь, Бог Израиля, ассоциировал себя с ними. И Христос в этом отрывке говорит о том, что все то, что вы сделали для них, вы сделали для меня. Одним Он скажет: говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне. Другим, кто не помог, тем, кому особенно нужна помощь. Он скажет: говорю вам истину, все, чего вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали мне. Служа нашему городу, мы прославляем Бога в нашем городе. Служа Ему, мы поклоняемся Ему. В Ветхом Завете есть такое понятие, как квартет, квартет беспомощных, квартет угнетенных. Это четыре группы людей, которые особенно нуждаются в помощи. Это вдовы, это нищие, это беженцы, это сироты. Четыре группы людей. И раз за разом Господь в Ветхом Завете ассоциирует себя именно с ними. Раз за разом Он говорит о том, что «я являюсь частью этих людей». В псалмах мы читаем с вами: «Отец сирот и защитник вдов, Бог в святом жилище своем». Он ассоциирует себя, Он связывает себя с ними, Он говорит о том, что «я один из них». И когда Бог становится кровью и плотью, когда Он приходит в этот мир, Он становится угнетенным. Его мама становится вдовой, она теряет своего мужа достаточно в раннем возрасте. Мы не видим больше Иосифа. Он видит с самого начала о том, что такое жизнь вдовы. Он становится беженцем. Ему еще не исполнилось и 3 лет, а он уже бежит вместе со своей семьей, скрывается от Ирода в Египте. Он является беженцем. На протяжении всей своей жизни Новый Завет, Евангелие постоянно уделяют внимание тому, что Иисус был нищим. У него не было крова, у него не было заработка, у него не было денег, у него не было состояния. Он был нищим. И вот именно как нищий, он проходит через суд. Глядя на суд над Иисусом, мы видим с вами, что это суд над совершенно бесправным человеком. Огромное количество процессуальных нарушений, которые никогда бы не позволили себе с власть имущим, но которые можно позволить себе с человеком, за которого никто не вступится, и никто не вступается за него. Его приговаривают к смерти совершенно несправедливо, приговаривают к смерти так, как можно приговорить только угнетенного, приговаривают к смерти так, как можно повесить преступление на бомжа. И он умирает. Умирает таким образом за наши грехи. И вот там, на кресте, будучи распятым, он кричит: «Отец, почему ты меня оставил?» Этот крик отзывается эхом в сердцах сирот по всему миру по сей день. Сирот, которые точно так же спрашивают у своих родителей: «Мама, папа, почему вы меня оставили? За что?» Он связывает себя с ними. Он связывает себя с угнетенными, и он умирает, как один из них. Именно поэтому, когда мы служим этим категориям людей, мы не просто служим нашему городу, но мы служим Христу. И мы не просто служим Христу, но мы прославляем Его. Мы поклоняемся Ему. Мы превозносим Его имя, уделяя внимание этим людям. Если вы не верите еще в Бога, я верю в то, что вы неплохой человек. Я верю в то, что вы, может быть, даже делаете больше, чем делают христиане. Я бы не хотел, чтобы вы подумали о том, что нужно быть христианином для того, чтобы быть морально праведным человеком, что нужно быть верующим для того, чтобы быть этически хорошим человеком. Это не так. Можно быть неплохим человеком, не зная Бога. И наверняка вы такой человек. И наверняка у вас сердце кровью обливается тоже, когда вы видите сироту, когда вы видите вдову, когда вы слышите о бабушках и дедушках в доме престарелых. Наверняка у вас сердце кровью обливается. Мой вопрос в другом. Почему? Почему у вас сердце кровью обливается? Почему вам не все равно? Откуда в вас эти желания? Откуда в вас эти устремления? Если мир несправедлив, если мир такой, какой он есть, если в мире сильный подавляет слабого, откуда? Это жажда справедливости. Откуда это желание помочь? Почему в наших сердцах живут эти чувства? Может быть, эти чувства являются отражением того, что испытывает Господь? Может быть, мы действительно сотворены по образу и подобию Божьему, и, может быть, вы испытываете эти чувства, может быть, у вас сердце кровью обливается, потому что сердце кровью обливается у Бога. Примите Его дар. Придите к Нему. Доверьте свою жизнь Ему. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния. Если вы еще не сделали этого, в конце, когда мы будем молиться, обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния для того, чтобы принять Его. Мы церковь с городом в сердце. И будучи церковью с городом в сердце, мы служим нашему городу, мы благословляем наш город. Тем самым мы проявляем послушание Христу, тем самым мы напоминаем себе о нашей беспомощности без Христа, тем самым мы рассказываем делами о своей вере, тем самым мы прославляем Бога всем, что мы делаем, прославляем Христа в нашем служении. И мы начали с вами говорить о том, что мы призваны к тому, чтобы держать в равновесии все пять целей, когда мы служим нашему городу. Когда мы служим нашему городу, мы проявляем послушание, и тем самым мы поклоняемся Богу, мы прославляем Его. Мы напоминаем себе о нашей беспомощности, тем самым мы растем в нашей вере, растем в нашем понимании Евангелия. Мы рассказываем своими делами о вере, мы благовествуем таким образом. Наше общение становится глубже друг с другом, когда мы работаем, так как говорили Петр и Ирина, когда мы работаем в одной команде, наше общение становится ближе друг к другу. Наше социальное служение позволяет нам, и участие в нашем социальном служении позволяет каждому из нас соблюдать как раз вот это равновесие всех целей, которым призван христианин, и всех целей, которым призвана церковь. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что люди вокруг нас на самом деле больше всего нуждаются в том, чтобы услышать, как их жизнь может измениться благодаря Христу. Люди хотят об этом услышать. Они хотят об этом знать. Проблема в том, что мы не знаем, как им рассказать. Вот как рассказать людям таким образом, чтобы наш рассказ о нашей вере был совершенно естественным и не скатывался в агрессивные продажи религиозных услуг и товаров, мы поговорим с вами в следующий раз. Как помочь людям увидеть, что Господь намного ближе к ним, чем они привыкли думать? С точки зрения применения того, о чем мы говорили сегодня, если вы не участвовали еще в нашем социальном служении, Попробуйте свои силы, съездив один раз в детскую больницу. Попробуйте свои силы, съездив в дом престарелых. Попробуйте свои силы, подойдите к ребятам сегодня, узнайте больше. Просто попробуйте свои силы. Сделайте это один раз. Все, о чем мы просим. Сделайте это один раз. Попробуйте себя в нашем социальном служении. Социолог Родни Старк, человек, который не верит в Бога, описывает раннюю церковь следующим образом. Ту самую раннюю церковь, на которую на протяжении 300 лет врезали, и ту самую раннюю церковь, которая сформировала цивилизацию в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Он пишет, христианство служило движением обновления, зародившимся как реакция на несчастье, хаос, страх и жестокость городской среды греко-римского мира. Несчастье, хаос, страх, жестокость городской среды – все то, с чем мы сталкиваемся сегодня. Христианство вдыхало новую жизнь в города, представляя новые формы и новые виды социальных взаимоотношений, способные справиться со многими неотложными городскими проблемами. Городам, наполненными бездомными и обнищавшими, христианство дарило благотворительность и надежду. Изгнанникам и чужестранцам, населявшим города, христианство давало возможность обрести дом. Городам, раздираемым междоусобными войнами, христианство дарило новый фундамент для межрасового примирения и солидарности. Городам, пострадавшим от землетрясений или эпидемий, христианство дарило незамедлительную помощь. Мы церковь, которая продолжает эту традицию. Мы церковь, которая не просто 25 лет, нам почти 2000 лет. Мы церковь, которая не просто в центре города, не просто в сердце города, она с городом в сердце. И поэтому, будучи церковью с городом в сердце, мы служим городу. Мы благословляем наш город. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, я прежде всего прошу Тебя, за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто еще не примирился с Тобой, Духом Твоим Святым коснись, Духом Твоим Святым обличи, Духом Твоим Святым укрепи их сейчас, чтобы они могли обратиться к Отцу, прийти к Тебе и сказать, прости нас, пожалуйста. Прости нам наши грехи, прости нас, что мы так долго бежали от Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты послал Сына Своего, не пожалел Его, послал Его в этот мир, чтобы Он умер за нас. Мы принимаем Твой дар вечной жизни и прощения наших грехов. Сделай нас такими людьми, какими Ты хочешь нас видеть во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы просим Тебя, благослови нас, пожалуйста. Благослови нас не только понимать, что Ты призываешь нас служить наименее защищенным слоям нашего общества, но благослови нас жить так, помогать так, быть благословением для нашего города. Каждого из нас. Каждого из нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.